Евсеева. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 7, пасмурно, ожидается небольшой дождь. В Санкт-Петербурге такая же погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот какие темы станут главными в течение ближайшего часа. В Германии ушел в отставку генерал-инспектор Бундесвера Вольган Шнайдерхан. Сегодня мусульмане отмечают один из главных исламских праздников – Курбан-Байрам. И сегодня во Франции будет решаться дальнейшая судьба крупнейшего российского автопроизводителя – компании «АвтоВАЗ». В связи с этим мы спрашиваем у вас сегодня, хотели бы вы купить новый автомобиль, выпущенный Волжским автозаводом? Я имею в виду «Жигули». СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-55, абоненту «Радио Свобода», и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свои комментарии вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svoboda.news.ru. Вы слушаете «Время свободы». В Германии ушел в отставку генерал-инспектор Бундесвера Вольган Шнайдерхан. Генерал-инспектор – это высшая армейская должность в армии ФРГ, и Вольган Шнайдерхан занимал ее с 2002 года. Отставка последовала после обнародования новым министром обороны Германии Карлом Теодором Цу Гутенбергом в Бундестаге фактов утаивания армейским руководством важной информации. Речь идет о совершении авиации НАТО под немецким командованием воздушного налета в Афганистане, в результате которого погибли ни в чем не повинные люди. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в столице Германии Юрий Векслер.
4 сентября нынешнего года вооруженная группа «Талибана» захватила в районе афганского города Кундуса два огромных военных бензовоза немецкого контингента сил НАТО в Афганистане. После этого талибы были атакованы по требованию полковника Бундесвера двумя американскими самолетами сил НАТО, которые нанесли бомбовый удар по бензовозам. В результате взрывов было убито около 70 бандитов, а число жертв среди мирного населения колеблется по разным источникам от 30 до 70 и более человек. Это были люди, которые пытались тут же воровать украденный бензин. Общее число погибших, по данным командования сил НАТО, до 142 человек. Все это имело место при предшественнике Гутенберга на посту министра обороны Франции Йозефе Юнге, который заявлял в те дни в сентябре неоднократно, что он исключает жертвы среди мирного населения. Однако, согласно сообщению Гутенберга, отвечавшие за операцию военные с самого начала знали о жертвах среди мирного населения и составляли соответствующие донесения. Генерал-инспектор Бундесвера, это высшая должность в армии ФРГ, Вольфганг Шнайдерхан, подал заявление об отставке, которое было удовлетворено. Помимо этого уволен статс-секретарь по вопросам обороны Петер Вихерт. Пока до конца не ясно, был ли все-таки правильно проинформирован министр обороны Франц Йозеф Юнг. Оппозиция возбудила уже вопрос об отставке Юнга с его нынешнего поста министра труда, обвиняя его в обмане депутатов. Выступая перед депутатами Бундестага, Франц Йозеф Юнг заявил: «Я хотел бы иметь возможность перепроверить появившиеся документы, проверить последовательность действий моих тогдашних подчиненных и после этого выступить перед вами с изложением своей позиции». После изучения документов Юнг отверг требования об отставке, сообщив, что он, получив, но не прочитав докладную военных, передал ее руководству НАТО. Это так или иначе бросает на него тень, и будь он и сегодня министром обороны, его отставка была бы неминуемой. Теперь же разбираться с этой историей будет, скорее всего, специальная парламентская комиссия. Вот прогноз политолога Ульриха Деппендорфа. Нельзя исключить, что в ближайшие дни станут известны важные подробности этой истории, и тогда, как считают многие в берлинских политических кругах, канцлеру Ангеле Меркель будет очень трудно сохранить в правительстве члена ее партии ХДС Франца Йозефа Юнга на его нынешнем посту. Уполномоченный Бундестага по контролю за Бундесвером Райнхольд Роббе. Я потрясен тем, что произошло в нашей стране. Потрясены и многие другие военные на самых разных уровнях, с которыми мне довелось побеседовать. Я пытаюсь представить себя в положении тех наших военных, которые находятся в Кундусе и других точках Афганистана. Это нельзя описать иначе, как несомненный кризис доверия, который только разворачивается. Говорил уполномоченный Бундестага по контролю за Бундесвером Райнхольд Роббе. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
В эфире «Время свободы». Сегодня в пригороде Парижа будет решаться дальнейшая судьба АвтоВАЗа. В рамках визита премьер-министра России Владимира Путина во Францию будет подписано соглашение о намерениях по основным условиям реструктуризации Волжского автозавода. Документ подпишут французская автомобильная компания «Renault», «Ростехнологии», «Тройка Диалог», владеющая акциями крупнейшего российского автопроизводителя, и «АвтоВАЗ». Российская сторона рассчитывает на дополнительные финансовые вливания со стороны «Renault». Однако французская компания не собирается пока этого делать, а планирует лишь участвовать в развитии ноу-хау и технологий. Ожидается, что после подписания этого соглашения начнется модернизация российского автогиганта, которая, по мнению Владимира Путина, и спасет АвтоВАЗ. Хотели бы вы купить новый автомобиль, выпущенный Волжским автозаводом? Имеются в виду новые «Жигули». Этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» Арина Муратова задала жителям Снежинска.
Хотела бы. Но чем он хуже иностранный? Машина как машина. У меня шестерка, езжу я на ней 4 года. Машина нормальная. Каждая машина ломается. Как без этого?
Ну, если невозможно купить какой-нибудь другой. В КВН же сказали, что как руда металлолом, ну, качество у него не очень. За такие деньги можно купить гораздо более качественный иностранный автомобиль.
На АвтоВАЗе имеется в виду, что лучше, иномарка или, да, конечно, наша машина лучше. Даже если взять те же запчасти на автомобиль.
Ну, скорее нет. Почему? Потому что, коль скоро есть выбор у человека, да, он всегда старается найти более-менее оптимальный вариант. Наш автопром как бы еще не достиг вот того уровня, даже по тем простым автомобилям, то, что выпускает Запад, хотя бы элементарно. После даже приобретения этих автомобилей, ну, складывается ситуация финансовая так, что еще как бы надо вкладывать деньги. Даже в период первого года эксплуатации. Я уж не говорю, там, второй, третий, четвертый, пятый год и так далее.
Я бы с удовольствием купила, но не позволяют финансы. Вообще, я вот недавно только права получила, только год у меня еще, поэтому как-то мне ближе вот именно наш русский автомобиль. Они прочнее, мне кажется, на наших дорогах. Потому что иномарки, они все равно для наших дорог не предназначены. Дороги ужасно, в ужасном состоянии.
Я могу, в принципе, себе позволить иномарку купить, но мне без разницы. Я вот езжу на двенашке, она меня устраивает. На двенашке, на старенькой. Запчасти на нее есть. Во-вторых, я могу сам отремонтировать, потому что у меня свой автосервис.
Нет, не хочу, потому что иностранные намного удобнее, комфортабельнее. Конечно, каталась на нашей «Ладе» и каталась на иномарке. Естественно, разница большая.
Пожалуй, нет. Я уже две машины поменял. Российские. И мне как-то не очень. Шум трясет. Ну и качество уже сейчас не соответствует тому, что было в первых «Фиатах» наших. Ну это же не срок. 3 года, когда начинает сыпаться.
Я езжу на российском, и качество желательно было получше. Ну, во-первых, что-то шумит, гремит, неотлаженность какая-то такая. Кроме того, почаще выходит из строя, чем импортный автомобиль.
Автомобиль, да. Тут просто такой вопрос, надо некоторые оговорки сделать. ВАЗ «Калина», да, это будет замечательный автомобиль за 100 тысяч рублей. В принципе, очень интересно, что получится из Renault Logan Universal, который обещают со следующего года на АвтоВАЗе собирать. То есть, если АвтоВАЗ не обанкротится, если он будет делать автомобили, а не то, что он выпускает сейчас, то да.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, хотели бы они купить новый автомобиль, созданный на АвтоВАЗе. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 15 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Депутаты Народного собрания Дагестана недовольны некоторыми кандидатурами на пост главы республики, представленными для утверждения президенту России Дмитрию Медведеву. Нобелевскому комитету ВОЗ стало известно, что иранские власти конфисковали Нобелевскую премию у иранской правозащитницы Ширин Эбади. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня предложит французским партнерам более значительную роль в крупных энергетических проектах. Он находится с визитом во Франции. В Саудовской Аравии 77 человек погибли, по уточненной данным, и десятки считаются пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных редкими в этой стране проливными дождями. Куба начала в четверг крупнейшие за последние 5 лет военные учения. В Гаване говорят, что 3-дневные маневры призваны подготовить страну к возможному американскому вторжению. В Китае казнены 2 мужчин, признанных виновными похищения и торговли детьми. Приговоры были приведены в исполнение в четверг. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. 10:07, не пропустите программу «Грани времени». Служит ли трагедия юриста Магнитского наглядным примером пороков российской системы исполнения наказаний? В этом говорим с бывшим политзаключенным Григорием Паськом. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришел мой коллега Марк Крутов. Здравствуйте, Марк.
Здравствуйте, Лейла.
Сегодня вы проведете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Какие темы станут главными в вашей программе и в дневных выпусках программы «Время свободы»?
Доброе утро всем нашим слушателям. Главное политическое событие дня – это, конечно, визит премьер-министра России Владимира Путина во Францию. Во время него, как считают эксперты, Москва попытается извлечь для себя двойную выгоду. Как уже поняли наши слушатели, из вопроса сегодняшней утренней программы, речь идет о помощи Волжскому автомобильному заводу. Но, конечно, не прямой помощи, а по разным сведениям, либо о технологическом участии, либо даже об увеличении доли французской компании Renault в «АвтоВАЗе» вплоть до контрольного пакета акций. Россия взамен может получить, в свою очередь, большую, чем сейчас, долю в компании Renault, что было бы большим успехом, конечно, для правительства Владимира Путина после того, как сорвались планы по покупке Сбербанком и канадской «Магной» немецкого концерна «Opel». Также будут подписаны документы, правда, оговорюсь, что пока это лишь протоколы о намерениях об участии французских компаний в газопроводе «Южный поток» и, как следствие, об облегчении доступа Франции к российским энергоресурсам. В дальнейшие подробности вдаваться сейчас не буду. Обо всех экономических и политических аспектах сегодняшнего визита Владимира Путина в Париж наши слушатели узнают как из утренней, так и из дневных информационных программ «Свободы». Еще один центр политической активности сегодня – это Минск. Здесь будет подписано соглашение о таможенном союзе между Россией, Белоруссией и Казахстаном. Это событие интересно не только своими последствиями для экономики трех стран, но и в свете последних высказываний президента Беларуси Александра Лукашенко. На днях он в очередной раз выступил с резкой критикой в адрес российских властей в ответ на встречу президента России Дмитрия Медведева с оппозиционными белорусскими журналистами. И в числе прочего Лукашенко заявил, многие эксперты обратили внимание именно на эту фразу, что подписание соглашения о таможенном союзе выгодно прежде всего самой России. И здесь основной предмет торга тоже автомобили. Москва хочет, чтобы Белоруссия повысила ввозные пошлины на иномарки до российского уровня, до того уровня, который в России, как мы знаем, вызывает резкие акции протеста автолюбителей, при том, что в России вообще есть хоть какое-то автопроизводство, АвтоВАЗ и другие заводы, а в Беларуси его нет вовсе. Конечно, Минск отказывается, своего АвтоВАЗа и других заводов у него нет, и опять тут в дело вмешивается энергетика. По мнению наблюдателей, если что-то и может заставить Александра Лукашенко уступить в этом вопросе, то это как раз выгодно для него условия поставок российских энергоносителей, в том числе отмена пошлины на поставки в Белоруссию российской нефти. Однако довольно большой политике есть еще одна интересная тема, на которую я рекомендую обратить внимание нашим слушателям в дальнейших информационных программах «Радио Свобода». Это тема экологическая, связанная с проектом строительства Ивинкийской гидроэлектростанции. Слишком много негативных последствий видят экологи у этого проекта, чтобы оставаться в стороне даже в условиях некоторого дефицита энергии после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. По мнению экологов, общая сумма ущерба биологическим ресурсам в тех местах, которые при строительстве будут затоплены, составит 4,5 триллиона рублей. Будет затоплен 1 000 000 гектаров уникальных лиственничных лесов. Называются даже такие необычные, звучащие для нашего московского уха причины, как протаивание вечной мерзлоты. Но главное, конечно, это люди, поскольку будут затоплены традиционные пастбища ивенков малочисленного народа, который окажется, как считают некоторые эксперты, на грани исчезновения. Что ж, мнение за и против строительства Ивинкийской ГЭС узнаем от нашего корреспондента Любови Чижовой.
Спасибо, Марк. Это был мой коллега Марк Крутов. Он представил информационную картину сегодняшнего дня. Продолжаем программу «Время свободы». Всероссийская перепись населения, которую по экономическим соображениям хотели отложить на год другой, все-таки состоится, как и было запланировано в 2010 году. Законопроект о внесении изменений в федеральный закон о всероссийской переписи Госдума приняла сразу, а на днях он был одобрен Советом Федерации. О том, как будет посчитано поселение России в 2010 году, в материале Тамары Леленковой.
Как правило, перепись населения проводится раз в 10 лет. Но данные прошлой, 2002 года, по мнению статистиков, социологов и демографов, сильно устарели. Как устарели и некоторые бланки, например, о жилищных условиях или образовании. Новый закон направлен на совершенствование процедуры организации проведения переписи, но принципиально ничего не меняет, считает заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов.
Много редакционных вещей изменило законодательство, но некоторые некоторые вещи сутевые, конечно. Мы подстраиваемся под новый бюджетный кодекс, очень такие серьезные расширили статьи, связанные с субвенциями, с передачей полномочий на уровень субъектов от федерации и, соответственно, за контролем за бюджетными средствами. Идут некие уточняющие вещи, например, в перечне сведения населения. Там у нас был раздел «Занятость», теперь будет «Занятость и безработица». Появляется раздел «Миграция». Ну, вот такие вещи. Что важно, то, что так как в России есть закон о персональных данных, и на бланке переписного листа не будет фамилии, имя, отчество, мы, конечно, по этому поводу сильно переживаем. Поэтому закон разрешает нам создавать так называемые списки населения, где будем записывать фамилию, имя и отчество. Это позволит нам, скажем так, обезопасить нас, чтобы мы кого-то забыли при переписи. Да, там возможность взять усеченную информацию пол, возраст человека из административных источников, из ЖКФД. Ну, вот основные вещи вот такие.
Всероссийская перепись 2010 года будет проводиться традиционно. Методы безопасности те же, что и в 2002 году. Специальные аксессуары у переписчиков и дополнительная охрана. И все же любой человек может отказаться отвечать на вопросы, на все или только на один. Рассказывает ведущий научный сотрудник Центра по изучению народонаселения МГУ Владимир Архангельский.
У нас, к сожалению, перепись населения – дело добровольное. По закону о переписи, кстати говоря, в этом случае в результате мы получаем численность населения, согласившегося пройти перепись населения. В целом ряде государств, демократических государств, в тех же Соединенных Штатах Америки, перепись населения обязательна. В итоге мы имеем по всем практическим вопросам, по результатам прошлых переписи, определенную долю людей, которые не ответили на данный вопрос. Дело все в том, что у нас все расчеты, текущие оценки численности населения, они все отталкиваются как база от переписи. Учитывая характер учета, особенно, допустим, характер учета миграции, численность населения – это базовый показатель для прогнозирования всей социально-экономической сферы и, в общем-то, для бюджетных трансфертов и прочее.
Напомню, что главная задача переписи – посчитать население страны. Всех людей, которые в период с 14 по 25 октября 2010 года окажутся на территории России, за исключением имеющих дипломатический иммунитет. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Продолжит программу «Время свободы» репортаж из Америки. Стало известно, что Россия призывает российских иммигрантов в Америке вернуться домой, рассказывает Ян Рунов.
Гости из России сразу дали понять, что в рамках специальной, финансируемой правительством страны программы, приглашают вернуться не всех, а особо ценных специалистов, ученых, людей редких специальностей, нужных российским предприятиям. Судя по первым же вопросам, русскоязычных американцев насторожило подчеркивание слова «добровольное переселение». А что, может быть, и недобровольное, какое уже не раз бывало в истории СССР? Первый заместитель директора Федеральной миграционной службы России Михаил Леонидович Тюркин ответил.
В моем понимании слово «добровольное» означает то же, что и для всех других. Это добровольное. То есть основное – это то, что мы даем возможность помочь тем лицам, которые изъявили желание приехать на территорию России. Это компенсация за переезд, отправление багажа, это выплаты, если человек не устроился сразу на работу. Причем не только ему, но и членам семьи. Вот что такое добровольное переселение. То есть просто кто не обустроился, кто не смог или кто хочет вернуться, пожалуйста, приезжайте, мы вам еще поможем.
Тюркин рассказал, что делегация сначала побывала в Вашингтоне, где встречалась с представителями Госдепартамента, Министерства внутренней безопасности, Службы иммиграции и натурализации, а также с бывшими россиянами, живущими в Вашингтоне. Другими словами, работа сотрудников различных российских ведомств с бывшими соотечественниками, живущими в Америке, ведется с ведома и согласия американских властей. Обращаясь к собравшимся на пресс-конференции русскоязычным американцам, Тюркин призвал к диалогу.
Надо в жизни стараться из врагов делать друзей, чем из друзей делать врагов.
Несколько странная, на взгляд русских американцев, инициатива России вызвала ряд естественных житейских вопросов. Например, стоит ли человеку уезжать из сравнительно безопасной страны с более или менее обеспеченным будущим, если надо при этом отказаться от американского гражданства? Стоит ли везти из Америки в Россию сына студента, которого могут призвать в армию? Или вести престарелых родителей, если там нет, как в Соединенных Штатах, велфера, бесплатной медицины для пожилых и бесплатного питания для них? Стоит ли переезжать из Нью-Йорка в Москву, где квартиры дороже, чем в Нью-Йорке? На вопрос, как можно звать в Россию, если даже в Москве людей убивают и где опасно ходить по улицам, Михаил Тюркин ответил.
В Москве не могу назвать районы, в которые не стоит выходить, допустим, вечером. Я просто не смогу им назвать такие районы, их нет.
И дальше.
Россия сегодня другая страна. Возможности сегодня в России гораздо больше, чем в Америке. Если ты неудачник, несчастлив, нет денег, то везде плохо. Ну, поверьте, и в Нью-Йорке плохо, и в Москве плохо, и в Саратове плохо, да и в Женеве тоже плохо, если ты без квартиры, бедный, лежишь на улице где-нибудь на тротуаре, да? Сегодня в России можно заработать. У меня много друзей, которые, или товарищи, скорее всего, которые покидали страну с хорошим образованием, академики, доктора наук, которые сегодня возвращаются. Возвращаются из разных стран. Америка, Израиль. Европа.
Но когда попросили назвать цифры, выяснилось, что из общего числа 16 тысяч переселенцев более 90% переехали из стран СНГ, а из Нью-Йорка, например, где более миллиона русскоязычных жителей переехало, 5 человек. Почему? На этот вопрос ответили сами русскоязычные нью-йоркцы.
Желание вернуться в Россию у меня не возникло, и у меня все еще есть недоверие, так как доводы, которые приводились на встрече, не совсем убедительны, и мне кажется, эта программа не имеет смысла, в принципе, потому что она не может изменить жизнь людей, которые здесь уже обосновались, к лучшему в России.
Я был в России полтора года назад, после 15-летнего разлуки, так сказать. И когда туда ехал, я думал, знаете, будет какая-то ностальгия, там, Москва, родные улицы. Но никакой ностальгии не испытал, абсолютно. Москва внешне очень понравилась, но жутко не понравились милиционеры. Жутко не понравились. Ты с ними встречаешься, они на тебя смотрят, ты ему враг. И когда я вернулся в Нью-Йорк, я абсолютно четко и вернулся домой.
Обнять нью-йоркских полицейских не захотелось?
Не захотелось, но нью-йоркские полицейские абсолютно свои, они дружелюбные, они нормальные люди.
За этими словами не только эмоции. По признанию самой Федеральной миграционной службы России, около 50 тысяч соотечественников, заявивших о желании участвовать в программе, изучив условия переселения, отказались от него. Или вот еще цитата. «Из 137 переселенцев, прибывших в 2009 году в Калининград, был трудоустроен лишь один».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В 14 часов 7 минут не пропустите программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы. Премьера 19-й симфонии Сергея Слонимского. Кинофестиваль стран Евросоюза в Калининграде. Бригадир Фан Визина и некоторые аспекты языкознания. Московский международный фестиваль языков. Премия «Просветитель». Ведет программу Марина Тимашева. А я напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем у вас, хотели бы вы купить новые жилы? «Жигули». Этот вопрос связан с тем, что сегодня во Франции будет решаться дальнейшая судьба «АвтоВАЗа». И сейчас я хочу зачитать сообщение от Владимира из Тольятти. 30 с лишним лет проработал на «ВАЗе». Авто не имею, не считаю необходимым. Куда-то и поехать, есть дисконтные карты на такси, дешево и спокойно. Но если бы захотел приобрести, накопил бы на иномарку. Знаю, как и из чего собираются «Жигули» и «Лады». Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов. Я жду от вас звонков в прямой эфир. Примерно через 5 минут мы с вами уже сможем пообщаться. Мы вернемся в нашу студию после краткого выпуска новостей. 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты Народного собрания Дагестана недовольны некоторыми кандидатурами на пост главы республики, представленными для утверждения президенту России Дмитрию Медведеву. В обращении, опубликованном на сайте дагестанского парламента, говорится, что не все из 5 кандидатов обладают авторитетом, деловой репутацией и опытом, необходимыми для работы в должности президента Дагестана. Нобелевскому комитету в Осло стало известно, что иранские власти конфисковали Нобелевскую премию у лауреата этой самой престижной мировой награды – иранской правозащитницы Ширины Бади. Она была удостоена Нобелевской премии мира в 2003 году за вклад в развитие демократии. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня предложит французским партнерам более значительную роль в крупных энергетических проектах. Российский премьер находится с визитом во Франции. В Саудовской Аравии 77 человек погибли, по уточненным данным, и десятки считаются пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных редкими в этой стране проливными дождями. Число жертв гриппа и пневмонии на Украине достигло 414 человек. За минувшие сутки от заболевания и осложнений, в частности пневмонии, скончались 10 человек, в том числе одна беременная женщина. В Китае казнены двое мужчин, признанных виновными в похищении и торговле детьми. Приговоры были приведены в исполнение в четверг. Сообщается, что виновные были причастны к исчезновению по меньшей мере 15 детей. Верховный суд Гондураса приостановил восстановление в должности свергнутого в июне президента страны Мануэля Селаи. Как сообщает BBC, суд заявил, что Селаи не может быть восстановлен в должности, так как против него выдвинуто обвинение. Это был краткий выпуск новостей.
С новостями вас знакомит моя коллега Екатерина Евсеева. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня премьер-министр России Владимир Путин встретится с французским премьер-министром Франсуа Фийоном. Встреча пройдет в пригороде Парижа в рамках 14-го заседания Российско-французской комиссии по двустороннему сотрудничеству. С подробностями из Парижа Елизавета Алисова.
Как французский автомобильный концерн «Рено» будет спасать российский «АвтоВАЗ»? Вот один из наиболее важных вопросов сегодняшней встречи между Владимиром Путиным и его французским коллегой Франсуа Фийоном. По крайней мере, для российской стороны. Компания «Рено» и российские акционеры «АвтоВАЗа», государственная корпорация «Ростехнологии» и инвестиционная компания «Тройка Диалог» подпишут соглашение о намерениях относительно реструктуризации автомобильного гиганта, который находится на грани банкротства. Детали соглашения стороны не оглашали до последнего момента. По мнению экспертов, российское государство может выделить около 50 миллиардов рублей на реструктуризацию долга, а участие «Рено» будет заключаться в передаче технологий. По данным деловой газеты «Les Echos», французы окажут натуральную помощь в модернизации «АвтоВАЗа» на сумму 240 миллионов евро. Однако французских обозревателей больше волнует другая тема сегодняшней встречи – возможная покупка российской армии французского корабля-вертолетоносца «Мистраль». Хотя официально этот вопрос и не входит в повестку дня, его обсуждение вполне вероятно. Еще летом Россия выразила намерение приобрести французское десантное судно, а также лицензию на строительство еще 4 кораблей такого типа. Стоимость контракта может составить около 1 миллиард евро. Но, по мнению некоторых наблюдателей, экономическая выгода чревата политическим риском. В своей колонке в газете «Le Monde» философ Андрей Глюксман пишет: «Если мы поставляем Путину вооружение для оперативной высадки десанта в Грузии, в Крыму или в Прибалтике, значит, мы даем ему однозначный сигнал к действию». Еще одна важная тема – энергетика. Российский газовый монополист «Газпром» и французская энергетическая компания «Электрисите де Франс» подпишут меморандум о сотрудничестве. Французская компания может войти в проект строительства газопровода «Южный поток». В настоящее время в проекте участвуют «Газпром» и итальянская энергетическая компания «Эни». Газопровод пройдет по дну Черного моря из Новороссийска в болгарский порт Варна, минуя территорию Беларуси и Украины. Это прямой конкурент проекта газопровода «Набукко», который поддерживает Европейский Союз. Всего в ходе визита будет подписано 25 различных соглашений. В Рамбуе главы правительства утвердят и программу «Года в России во Франции, Франции в России», который пройдет в следующем году. Среди крупных проектов – российская выставка в Лувре «Святая Русь», намеченная на март 2010 года. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
Вы слушаете «Время свободы», дорогие радиослушатели. Я напоминаю, что сегодня мы спрашиваем у вас, хотели бы вы купить новый автомобиль, выпущенный Волжским автозаводом. Я имею в виду новые «Жигули». Напомню еще раз телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для всех регионов России. Звоните прямо сейчас. Ну а пока несколько сообщений с интернет-страницы нашей радиостанции. Вот что нам пишет Борис из Москвы. Нет, как и старые «Жигули», как и любой другой автомобиль в Москве использовать автомобиль практически невозможно из-за большого количества автовладельцев, стесняющихся ездить на общественном транспорте. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Если бы тысячи за 100-150, я бы купил. Даже годовалые на наших самоубийственных дорогах, они бы сгодились. Вообще, я на моей памяти только раз ругал отечественный автомобиль, да и то в рифму. «АвтоВАЗ» ругал, было, а наши машины нет. Если из житейских, я бы взял девятку. Скоростная, маневренная, правда, гремучая. А с ним дискутирует Александр из Нижнего Новгорода. Неужели вы, Дмитрий, сможете сесть за руль ВАЗовской модели, зная, что другая модель этого же завода есть у Путина, где принципиальность или классовая ненависть? Покупайте лучше «Волгу», притворяйте в жизнь мечты одного известного либерала-демократа. Вот еще сообщение от Алексея с Дальнего Востока. Нет, не хотел бы. Дальний Восток близко на 100% имеет машины японского производства, и, конечно, не зря. Сейчас среднесуточная температура порядка минус 20, и я лично авто эксплуатирую каждый день, практически с утра до вечера, и без проблем. Текущий ремонт и замена масел, все, что требуется. А с «Жигулями» у меня большие сомнения. Никогда не рискну поменять на подобные, и, не дай бог, запретят эксплуатировать праворульные. Вот так будет катастрофа для нас, для всех. До нас дозвонился Давид из Пензы. Здравствуйте, Давид. К сожалению, не удается нам связаться с Давидом. Ну, а сейчас мы узнаем, как на этот вопрос ответили жители Волгограда. Беседовал с ними корреспондент Радио Свобода Наталья Галкина.
Я езжу на ВАЗе. И, в общем, у меня были машины производства ВАЗ. Я могу сказать, что мне везло. То есть машины достаточно качественные, но качественные не с завода, а качественные потому, что я покупал их у людей, которые машины доводили до нужной кондиции. То есть делали шумоизоляцию, меняли некоторые узлы на импортные, ходовую часть определенной модернизации. У меня всегда стоит хорошая, скажем, резина, хорошие диски. Надоделаны там подъемы, то есть машины подняты все до нужной высоты. То есть все машины проклеены, доработаны были, и я за ними также слежу. Поэтому брать новую, особенно машину у вас, я бы в жизни не стал, потому что это сразу много вложений, непонятно за что.
Машинам, которые сделаны на АвтоВАЗе, не доверяю, потому что для меня машина – это средство передвижения, которое связано с повышенной опасностью для жизни. То есть посмотреть на аварийность, процент выживаемости минимален в этих машинах. И плюс ко всему, несмотря на то, что там запчасти дешевле на российские машины, количество поломок, оно совершенно... Они постоянно ломаются, совершенно некомфортно в них передвигаться. И я считаю, что даже если будут делать какие-то иномарки на АвтоВАЗе, то это будет качество в десятки раз ниже, чем брать иномарку, даже подержанную, из-за рубежа.
Нет, конечно, не хотел бы. У меня есть опыт вождения на иномарке. Лет 10 я ездил, даже больше, на советском автопроме, начиная от классики, заканчивая там девятками. Так что впечатления очень плохие. Очень быстро все выходит из строя. Соответственно, приходится тратить ненужные деньги. На иномарке можно ездить с комфортом очень долгое время.
Я сейчас на шестерке езжу. Ей, в принципе, 10 лет уже исполнилось. Конечно, она часто ломается. Я знаю, что сейчас программа создается новая о том, чтобы в 19 регионах заплатили по 50 тысяч рублей за российский хлам. Но, к сожалению, вот Волгоград не попал в эти 19 регионов. Если бы эта программа действовала в нашем регионе, возможно, я бы согласилась на то, чтобы эти 50 тысяч, которые обещает государство, вложить в новый автомобиль от ВАЗа.
Сейчас слышу, какие-то разговоры идут про то, что надо новые модели там расширять ассортимент. Я считаю, что это все бред силы кобылы. Для спасения АвтоВАЗа им не нужно ничего нового. Им нужно выпускать старые проверенные модели, там ту же шестерку. Пускай она будет стоить 3000 долларов. И я ее куплю, тем более, что у меня сейчас нет машины, а начинать надо с плохонькой, чтобы разбить ее и было не жалко.
Вот так волгоградцы отвечали на вопросы. Хотели бы вы купить новый автомобиль, сделанный на АвтоВАЗе? Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград.
У нас есть звоночек, дозвонилась до нас Мария из Москвы. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте, я отвечу коротко. Если наш министр транспорта Игорь Левитин пересядет на «Жигули», я тоже пересяду. Спасибо большое.
Это было мнение Марии из Москвы. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, хотели бы вы купить новые «Жигули».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и у нас настало время обзора прессы. Ко мне в студию в прямой эфир пришла моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Лена.
О чем сегодня пишут российские газеты?
О том, в частности, что «АвтоВАЗ» даст выхлоп в трубу. Я процитировала заголовок центральной публикации на первой полосе «Коммерсанта». Сегодня в ходе визита премьера Владимира Путина во Францию будут подписаны соглашения по партнерству «АвтоВАЗа» и «Рено» и вхождению «Электриситета Франс» в Southstream. В этой же газете «Смерть в СИЗО» нашла своих отчасти виновников. Вчера члены Общественной палаты России обвинили в смерти господина Магнитского суды, продлевавшие ему сроки содержания под стражей, Федеральную службу исполнения наказаний и следственные органы. И вот на эту же тему публикация на первой полосе новой газеты «Российский бизнес либо на чемоданах, либо в тюрьме». Говорится в этой публикации о том, что люди, обвиняемые в экономических преступлениях, не должны ждать суда за решеткой. Милиционеры приравниваются к людям. Это опять газета «Коммерсант». Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев прокомментировал ситуацию, сложившуюся в отношениях граждан с сотрудниками вверенного ему силового ведомства после череды скандалов, включая гибель Эдуарда Гурцкая. Совет был крайне неожиданным и простым. Если милиционер нападает на законопослушного гражданина, жертва нападения имеет право дать сдачи сотруднику органов. О том, что сопротивление милиционеру может повлечь для сопротивляющегося пожизненный срок, Нургалиев ничего не сказал. На эту же тему первая полоса газеты «Известия» «Правый кулак». Газета, независимая газета тоже пишет об этом и тоже посвящает теме первополосную публикацию. При этом газета утверждает, что против Рашида Нургалиева развернута хорошо скоординированная кампания. Накануне, напоминает издание, депутат Госдумы Андрей Макаров сделал в адрес МВД ряд жестких заявлений, никак не опровергнутых руководством Нижней палаты, а предваряли эту шумную кампанию подозрительно синхронные выступления отдельных милиционеров, поведавших стране то, что граждане и так хорошо знали. Эксперты независимые считают происходящее спланированной операцией по отстранению от руководства главы ведомства, отнюдь не связывая обличение и разоблачение с попытками реформировать структуру. Газета «Ведомости». Наблюдатели виноваты сами. «Единой России» не приписывали голоса на недавних выборах в Мосгордуму, уверяют члены избиркомов. А в том, что в официальных протоколах и копиях, розданных наблюдателям, содержатся разные данные, виноваты сами представители партии. Они просто мешали работать комиссиям. «Кино», «Секс» и «РФ». Это тоже газета «Ведомости». И сообщает издание в этой публикации о том, что приоритетная регистрация доменов в зоне РФ начинается со скандала. В приоритете оказались такие имена, как банк.рф, секс.рф, знакомство.рф, стриптиз.рф и им подобные. И, разумеется, совершенно законно. Засадное положение. Время новостей сообщает о том, что в Дагестане убит начальник республиканского СОБРа. Газета. 2 триллиона долларов на энергомечту. Правительство утвердило энергетическую стратегию до 2030 года. У министра энергетики Сергея Шматко приподнятое настроение. В четверг был его день. Обнародовано распоряжение Владимира Путина об утверждении энергетической стратегии России до 2030 года. В ближайшие 20 лет в развитие топливно-энергетического комплекса страны необходимо вложить вот где-то 1 триллион 800 миллиардов или даже 2 триллиона 100 миллиардов долларов, говорится в документе. Помимо наращивания добычи нефти и газа, на что потребуется максимум 1 триллион 200 миллиардов, необходимо вложить еще средства в генерацию электроэнергии и сетевой комплекс. Пьяных водителей поставят на ноги, это тоже газета. Пожизненная лишение прав является действенной мерой в борьбе с пьянством водителей. Об этом заявили участники недавно закончившейся в Москве Всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения. И об этом же сегодня публикация под заголовком, под рубрикой, простите, «Тема дня» в издании «Газета». В чем соль? Газета «Новые известия». Как выяснило издание, на закупку противогололедных реагентов, которые будут использоваться в предстоящий зимний период, столичные власти потратили больше миллиарда рублей. Чиновники утверждают, что применяемая технология безвредна, так как обработанный реагентами снег планируется убирать с дорог. Эксперты же отмечают, что воздействие реагентов на городскую экосистему всерьез никто не изучал. А для обработки реагентами подходит далеко не вся техника. Да и снегоуборочных мощностей в Москве недостаточно. В Европе химические атаки на население уже запрещают законом.
Спасибо, Валерия. Более подробно об одной из этих публикаций наш обозреватель прессы Валерия Шабаева расскажет в программе «Время свободы» примерно через 20 минут. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты Народного собрания Дагестана недовольны некоторыми кандидатурами на пост главы республики, представленными для утверждения президенту России Дмитрию Медведеву. Нобелевскому комитету в Осло стало известно, что иранские власти конфисковали Нобелевскую премию у иранской правозащитницы Ширин Эбади. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня предложит французским партнерам более значительную роль в крупных энергетических проектах. Он находится с визитом во Франции. В Саудовской Аравии 77 человек погибли, по уточненным данным, и десятки считаются пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных редкими в этой стране проливными дождями. Куба начала в четверг крупнейшие за последние 5 лет военные учения. В Гаване говорят, что трехдневные маневры призваны подготовить страну к возможному американскому вторжению. В Китае казнены 2 мужчин, признанных виновными в похищении и торговле детьми. Приговоры были приведены в исполнение в четверг. Верховный суд Гондураса приостановил восстановление в должности свергнутого в июне президента страны Мануэля Селаи. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Время свободы». Сегодня мусульмане отмечают один из главных исламских праздников – Курбан-байрам. В течение 3 дней верующие будут просить у своих близких прощения, посещать могилы предков и молить Бога о добре и мире. По информации Международного департамента Российского совета муфтий, в Курбан-байрам в России будут отмечать около 20 миллионов мусульман. В Москве в праздник жертвоприношения главные торжества пройдут в Московской соборной мечети. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
В этом году праздник Курбан-байрам по мусульманскому календарю выпал на пятницу. Как известно, пятница у мусульман священный день, поэтому можно сказать, что сегодня они будут отмечать двойной праздник. Курбан-байрам по-арабски «Идель-Адха» или праздник жертвоприношения имеет древнюю историю. Подробнее о ней расскажет руководитель Международного департамента Совета муфтиев России Рушан Хазрат Аббясов.
Праздник мусульмане чтят и проводят в честь тех событий, которые проходили, и мы это знаем из библейской, коранической истории, связанные с праотцом наших пророков и посланников Всевышнего Ибрагимом. В библейском написании его имя используется как Авраам. Данный праздник говорит о гуманности, и Всевышний, испытав нашего пророка Ибрагима, когда он должен был принести в жертву своего сына, конечно же, Всевышний не требует от людей пролития крови, тем самым Всевышний, испытав его, увидел его приверженность ко Всевышнему, и таким образом сегодня мусульмане, повторяя эту традицию, приносят жертву жертвенных животных, которые даровал нам Всевышний в качестве именно искупления, можно сказать, или в качестве некого обряда, который сегодня мусульмане совершают во всем мире. Об этом говорит и священный Коран.
Намаз в честь праздника жертвоприношения состоится сегодня в 6000 мечетях России. Мой коллега Олег Павлов рассказал, как пройдет праздник в столице Татарстана – Казани.
В Татарстане в 10-й день месяца Зульхиджа 1430 года – выходной день. Начинается этот день с проповеди и намаза. По такому случаю богослужение проходит в главной мечети Кул-Шариф в Казанском Кремле. По традиции, сложившейся много веков назад, в Курбан-байрам состоятельным приверженцам ислама следует принести в жертву животное, обычно барана, и отдать часть его мяса бедняку, причем не обязательно мусульманину. Какое количество баранов будет принесено в жертву, подсчитать невозможно. Известно лишь, что в крупных мечетях Татарстана в Курбан-байрам совершается до нескольких сотен жертвоприношений. А всего в республике более 1300 мечетей. И 3 из них открылись буквально накануне праздника. Для прихожан прямо у мечети накроют столы, где будет много татарской выпечки с чаем. Накануне праздника в Казани были созданы спецотряды из коммунальных работников, которые наводили блеск на и без того всегда чистых территориях, прилегающих к мечетям. Олег Павлов для Радио Свобода, Казани.
В Москве молитвы будут читать в четырех мечетях. Руководитель Международного департамента Совета муфтиев России Рушан Хазрат Абясов сетует, что для российской столицы такое число исламских храмов крайне мало.
Они будут переполнены, и будут переполнены все прилегающие территории к этим мечетям. Таким образом, сегодня также люди, вот, собираясь, даже несмотря на то, что Всевышний нам даровал теплую погоду, но люди будут смиренно стоять на улице и слушать проповеди. Ожидается, как минимум, более 200 тысяч мусульман выйдут на данный праздник.
По словам Рушана Хазрата Абясова, Международный совет муфтиев России обратился к правительству Москвы с просьбой построить в каждом округе столицы по одной мечети.
В наших ближайших планах мы будем стараться получать земельные участки, а потом на них возводить мечети. Где-то около 14 мечетей, то есть в 14 округах. Конечно, с нашей стороны, обращаясь во все и силовые структуры, мы просим, чтобы нас тоже охраняли, чтобы была безопасность. Но вот на сегодняшний день, слава богу, пока никаких таких националистических угроз или каких-то нападок не было. Слава богу, все идет своим чередом.
Меры безопасности около вот этих четырех мечетей будут усилены?
Будут усилены. Есть распоряжение правительства Москвы на это. И будут дежурить дополнительные наряды. Будут обеспечивать порядок. На некоторых улицах будет временно прекращено движение, в том числе, вот, вспоминая Олимпийский проспект, даже трамвай перестанет ходить на некоторый период времени, потому что обычно трамваи на пути будут в этот момент заняты молящимися. Но как бы мы максимально просим и призываем, чтобы не продавался алкоголь, но как минимум в ближайших таких местах нету. Но мусульмане, которые пришли на праздник, естественно, сами не должны будут стремиться к этим палаткам.
Главные торжества пройдут в Московской соборной мечети. Молитву и проповедь возглавит председатель муфтиев России Равиль Гайнутдин. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит репортаж из Чехии. Там обсуждают очередную художественную акцию одного из членов арт-группы «Стоховен», который видоизменил мемориальную табличку, напоминающую о студенческой демонстрации 1989 года. Несмотря на то, что памятник считается символом начала демократических перемен в Чехословакии, бархатной революции, власти пока не предъявили художнику никаких обвинений, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
На годовщину бархатной революции 17 ноября этого года сотни людей оставляли зажженные свечи и цветы у небольшого памятника, размещенного на фасаде одного из домов в центре Праги. На нем, кроме даты студенческой демонстрации, изображены человеческие руки. Это память о лозунге «Мы безоружны», который участники протестного выступления выкрикивали, показывая представителям Чехословацкой службы безопасности жест «Виктори». Здесь после торжеств по случаю 20-летнего юбилея бархатной революции появились еще две мемориальные таблички с фашистскими приветствиями и датой 17 ноября 1939 года и с поднятыми вверх средними пальцами и датой 17 ноября 2009 года. Свое авторство практически сразу же подтвердил Роман Тыц, пражский художник-концептуалист. В интервью чешскому журналу «Тиден» он сказал, что мемориальная табличка прямо просилась быть дополненной, так как за всю историю чехи показывали не только победные жесты, но и фашистские, а средние пальцы не стесняются демонстрировать в обществе самые известные граждане – бывший премьер-министр страны Мирек Тополанек и певец Карл Готт. Все эти руки чешские, в отличие от жестов, которые они демонстрируют. Поэтому нам не мешало бы в контексте осознать, что в нашей стране происходило, сообщил Тыц в интервью. Новые таблички с памятника отстранили в день появления, а реакция на художественную выходку, за исключением нескольких сообщений в прессе, была минимальной. По мнению комментатора чешского культурного еженедельника А2 Ирши Пенеша, жители Чехии уже ничем не удивишь.
Живем за плать пану в сообществе, которое позволяет многим больше, чем в сообществе предыдущей, а то не тоталитарной.
К счастью, мы живем в обществе, которое терпимо относится к намного более хулиганским акциям, чем еще 50 лет назад. У нас с благосклонностью смотрят на проявление нонконформизма и несогласия с общепринятыми правилами. Это усложняет современному художнику работу. Раньше он мог вступить в конфликт с властями за те же действия, на которые сегодня никто не обратит внимания. Отсутствие какой-либо реакции воспринимается как недооценка творчества, поэтому для современного концептуалиста важен не результат, а скорее романтизм провокации и преследования.
Тут провокация про наследование.
Дополнение памятника – не первая акция художника Романа Тыца в Праге. 2 года назад на католическую Пасху он заменил стекла 50 светофоров. Вместо стоящих или шагающих человечков красные и зеленые сигналы высвечивали прохожим распятого Христа, самоубийцу в петле, пенсионера с тростью, молодого человека с собакой на поводке. Всего более 10 разных символов. Однако в большей степени Роман Тыц известен не как самостоятельный художник, а как лидер арт-группы «Стоговен». Название которой можно перевести 2 способами – «прочь отсюда», а если использовать фонетическое звучание слова, то и «стократное дерьмо». С момента своего основания в 2003 году группа занималась так называемым искусством действия. Например, во время акции «Изнасилование подсознания» вместо 1000 рекламных плакатов в метро за одну ночь появились знаки вопроса. Надо заметить, что большинство перформансов сходили ребятам с рук. Впервые художников привлекли к ответственности после того, как они проникли в прямой эфир одного из центральных телевизионных каналов и во время прогноза погоды транслировали фиктивный ядерный взрыв в чешских горах. Суд, правда, оправдал участников художественной акции, так как никто из 70 тысяч видевших взрыв зрителей не поддался панике. Хотя полиции пришлось потратить немало времени, чтобы разыскать нарушителей эфира. Дело в том, что деятельность арт-группы заложена на продуманной конспирации. Кроме нескольких действующих лиц, точная численность «Стоговен» неизвестна. Участники арт-группы редко дают интервью, а во время нечастых выступлений в прессе называются выдуманными именами. Например, Роман Тыц с чешского переводится как «Рома Шест». Его реальное имя впервые стало известно после того, как городские власти потребовали возместить ущерб за переделанные светофоры. Даже сайт художника нельзя посмотреть без пароля. Непосвященному видна лишь первая страница с лозунгом «Иисус вне закона» и изображением Христа, скрывающего свое достоверное лицо черной полоской на глазах. Вот что сказал о деятельности Стоговен в интервью чешскому радио один из участников Зденек Достал. Это имя тоже игра слов. Разделив его на 3 части, получается фраза «Здесь кто-то стоял».
Жеме в демократической сплочности, также овладание медий и их учлова манипуляция е...
В демократическом обществе средства массовой информации контролируются политиками и лоббистами в целях манипуляции общественным мнением. Мы же считаем, что СМИ принадлежат всем гражданам. Наша арт-группа в иронической форме указывает на эту манипуляцию, которую люди не осознают без таких акций, которые мы проводим. Несмотря на вторжение в прямой эфир и своего рода редакцию коллективной памяти, чехи без осуждения наблюдают за очередными вызывающими улыбку выступлениями арт-группы. За трансляцию ядерного взрыва художники получили даже награду Национальной галереи Праги – денежное вознаграждение в размере более 10 тысяч евро. Эти средства пойдут или на будущие штрафы, или на новые перформансы. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В 10 часов 7 минут не пропустите программу «Грани времени». Служит ли трагедия юриста Магнитского наглядным примером пороков российской системы исполнения наказаний? Об этом говорим с бывшим политзаключенным Григорием Пасько. Я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, хотели бы вы купить новые «Жигули»? Вот несколько сообщений с сайта нашей радиостанции пишет нам Максим из Луганска. Хорошая была в свое время машина, но, как говорил Остап Бендер, в мире много других. Других машин и много лучших, поэтому мой выбор иномарка. София, нет только ни «Жигули», и ни другие машины российской сборки. Обсуждение этой темы продолжим в следующем части нашей программы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».